Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина, всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Михаил Виноградов у нас в гостях, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще что у нас есть? У нас есть твиттер, собака «Говорит Москва», и телеграм. Говорит и Москобот. Мы, естественно, мониторим ленты и всю ситуацию, которая связана с гибелью подводников. Вот последние новости какие у нас есть, что власти Петербурга связываются с родственниками погибших подводников для оказания помощи. Так, есть заявление РПЦ, которое говорит, что погибшие подводники до конца выполнили свой долг на боевом посту. Есть заявление, безусловно, Сергея Шойгу, который говорит, что Минобороны окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков-подводников. Ну, пошла такая своего рода рутина, которая бывает при любых каких-то катастрофах, что отдаются распоряжения. Вот, параллельно ведется, конечно, следствие. В Кремле по понятным причинам сказали, что часть все-таки информации будет засекречена, потому что она представляет государственную тайну. Но вот у вас, как у политолога, какие, может быть, возникают вот в связи с этим вопросы? Или все, в общем-то, ясно и понятно?
Ну, действительно, событие трагическое, событие драматическое. Там, это не совсем классическая подводная лодка, но вот я в феврале или в январе был на одной из подводных лодок, там, да, на другом флоте. Угу. Конечно, совершенно особая атмосфера. Меня поразило, например, как бы у меня были такие ожидания, может быть, скептические, такой уважительный уровень общения, так сказать, между там, старшим и младшим по званию. Понятно, что, как правило, на подводных лодках сегодня контрактники, как минимум, такие взрослые.
Люди
там,
опытные.
Ну, мужчины там 25+, 30+. Хотя говорят, что, собственно, всегда в условиях того, что любой конфликт вспыхивает очень быстро в закрытом пространстве, всегда атмосфера на подводном флоте была совершенно особенной. Но вот те... Ну, отчасти негативные стереотипы, которые у меня были там про вооруженные силы, связанные с общением таким агрессивным между собой, там, в том числе разных по званию людей, я этого совершенно не увидел, это меня поразило там, во время вот, недавнего сравнительного посещения. Угу. То есть, действительно, подводный флот – это совершенно особая история. И, с одной стороны, конечно же, такие трагедии случаются. Я вчера опубликовал довольно подробную статистику с советских времен, как часто случалось и сколько было погибших подобного рода трагедиях. Ну, бывало, что и по два раза в год происходило, хотя, понятно, в советское время эти данные не афишировались, они сейчас так с трудом пробивают себе подчас дорогу в публичное пространство. С другой стороны, ну, мы все недавно посмотрели там фильм-сериал «Чернобыль», так или иначе следим за информационной освещением, информационной политикой, и мы видели, что ну, так или иначе вопросы, естественно, возникают, требующие компетентного ответа. Вполне возможно, что вот вопросы, которые я сейчас задам, они, на них есть какой-то рациональный, понятный ответ. Вопрос первый о сроках, паузе.
Сутки.
Почти в сутки, там, да, где-то порядка 20 часов между трагедией и тем, когда мы об этом узнали, хотя вчера первые сообщения в интернете, как мы сейчас уже видим, отматывая, стали появляться где-то около половины 12 дня на одном из сайтов Североморска. Но эта пауза, у нее есть, возможно, несколько причин. Первая причина, самая очевидная, это советские рефлексы о том, что ничего плохого у нас не происходит. Если произошло что-то страшное, мы пытаемся отсрочить, пытаясь замять ситуацию, там, да, что, может быть, и вообще не придется об этом говорить, или, по крайней мере, откладывая до последнего. Я напомню, что между кончиной Леонида Брежнева в 82-м году и объявлением об этом прошло около суток. По-моему, около 10 утра вот обнаружили его, в 11 или в 10 утра следующего дня официально было объявлено, хотя, казалось бы, ну, какой смысл прятать подобную информацию. В сериале «Чернобыль» мы недавно подобное тоже увидели. С другой стороны, вполне естественно, возникают вопросы, как быстро военные информировали об этом там свое руководство, политическое руководство, потому что во время прошлых трагедий подобных возникали вопросы, и когда вся цепочка пошла противоречивых сообщений, то ли они погибли на лодке, большинство погибших, то ли в ходе транспортировки в больницу, что, естественно, могло занимать не один час, как мы понимаем, то ли потом это тоже опровергали.
Да, в больнице вот сейчас, кстати, тоже есть люди, выжившие, но там, правда, точное число не называется.
Будем надеяться, да, что, так сказать, все обойдется, насколько это возможно было получено для тех, кто в больницах. Вот. Но, естественно, так сказать, так иначе возникает вопрос, что военные могли не сразу сообщать о количестве погибших, и поэтому они сейчас растягивают, предъявляют некие такие данные, что мы не сразу все поняли, поэтому не сразу сообщали, наверное, и наверх. По крайней мере, вопрос, который мы имеем право задать, памятуя о предыдущих подобного рода трагедиях.
Но с вашей точки зрения, вот здесь, возможно, наверху знали сразу, но есть дальше информация, которая спускается вниз, то есть непосредственно нам с вами, как пользователям этой информации и так далее. Может быть, все в принципе понятно, потому что военные, потому что секретно. Ну, то есть, условно, когда вам говорят, у вас наверняка тоже есть какие-то секреты, расскажите. Вы говорите, я не буду рассказывать, то же самое у государства есть.
Ну, опять же, наверное, они подбирали формулировки, которые в итоге выглядели довольно двусмысленно. Первое сообщение там в порядка полминуты занимали на телевидении, и была такая смешанная речь. То говорилось о научно-исследовательских целях, потом в интересах военно-морского флота и Министерства обороны сообщает.
Но все-таки есть Главное управление глубоководных исследований при Минобороны, так что одно другого не исключает.
Я понимаю, но тем не менее, мы как потребители информации там для себя фиксируем, что одновременно там две интерпретации, военные и научные, звучали, и, видимо, это было плодом сильного компромисса, который вырабатывался при выработке официальных формулировок. То есть могло уйти какое-то время на согласование формулировок, но чем дольше паузы, тем, естественно, у нас возникает больше вопросов. Второй вопрос, естественно, возникает относительно состава экипажа, потому что 7 капитанов первого ранга из 14 погибших, 2 героя России, показывает, что состав-то достаточно серьезный. Там, да, я сегодня читал уже отзывы, что фактически это направление там, та воинская часть петербуржская, о которой сегодня говорят, такой некий аналог отряда космонавтов в военно-морском флоте.
И подготовка там едва ли не серьезнее, чем
то есть, это, безусловно, элитная такая составляющая. Напомню, что на Курске, где было больше 100 погибших, там, да, было 2 капитана первого ранга, здесь на 25 человек минимум 7 капитанов первого ранга. Естественно, это... Ну, хотелось бы что-то все-таки понимать, хочется обывательское желание понимать больше про цели. Мы видим разные интерпретации задач этого судна, так называемого лошарика, да, в том числе там точка зрения...
Официальное заявление все-таки по поводу того, какое это судно, пока не было. Просто, как это, глубоководный, спускаемый исследовательский аппарат.
Ну, опять вот же, мы примерно все плюс-минус понимаем, там, предположение, там, в общем-то, такое диверсионное состав, назначение, которое, в принципе, у этого судна существует, возможно, от этого тоже некая возникает неловкость, но все-таки мы видим, что, ну, либо задачи у этого судна были достаточно серьезные, необычные, потому что очень высокий уровень, насколько мы можем судить, люди не вовлеченные там в текущие, так сказать, военно-морские дела. Вот, и я не стану говорить, вправе мы знать, не вправе мы знать. Нам хотелось бы, конечно, больше понимать про то, чем занимались там люди. Сегодня, опять же, пошли немножко, может быть, не самые уместные формулировки, что, так сказать, воины сделали главное, они сохранили жизнь там гражданскому специалисту по оборонно-промышленному комплексу, который находился на там подводной лодке. Ну, мы не понимаем ранг этого персонажа, как бы там, да. Наверное, вот разговоры о том, что такой главный подвиг, выглядят подчас не очень уместно, потому что, так или иначе, на фоне колоссальной трагедии, которая затронула всех, трудно делить кепку находившихся на судне на каких-то больше заслуживших спасения и меньше заслуживших. Это второй вопрос. Ну и плюс, вчера была достаточно двусмысленная информация, что же произошло. Пожар, не пожар, взрыв, не взрыв.
Взрыв опровергли, вроде пожар.
Плюс-минус все опровергали. Вот после разговора, что все-таки атомный реактор стоит на судне, была запущена версия, что это взрыв газа. А потом это тоже было все опровергнуто. Но ощущение, что есть желание перебить в повестке слово «атомный» и слово «взрыв», оно так или иначе наблюдалось в течение вчерашнего вечера. Хотя из того, что мы понимаем, если все-таки судно куда-то в сторону Североморска направили, значит, видимо, радиационного заражения нет. И опять же, норвежская сторона, которой мы исторически в таких ситуациях верим гораздо больше, помню Чернобыль, норвежская сторона говорит, что не фиксируется какого-то радиационного заражения.
Пишет 569-й, а что меняет в принципе эти подробности? По-моему, ничего. Сам главный факт, он есть, что люди погибли, все.
Ну, понимаете, отчасти это вот элемент уважения к той, ну, к тому подвигу, к той трагедии, к тому биографию. Одно дело, ну, все-таки какие-то рядовые ситуации, другое дело, все-таки совершенно особые люди, элита, там, элита флота, элита вот, этой воинской части. Оно ничего не меняет в связи с тем, что уже произошло. С другой стороны, конечно, ну, хочется понимать, насколько это возможно, там, да, чем занимается там, военно-морской флот, чем занимается подводный флот, есть задачи стратегические, которые там более-менее...
Всем это хочется понимать,
понятно.
И зарубежным партнерам тоже хочется понимать.
Это естественное желание, там, не случайно там про это снимают фильмы, там, мы видим в последнее время разные интерпретации достаточно, кто там, чье воздушное пространство нарушает, и видим некое такое поигрывание мускулами с... такими сопровождениями самолетов друг друга, поэтому, ну, хотелось бы рано или поздно узнать про это больше. Это понятное человеческое желание.
Виталий говорит, если погибла элита флот, почему траур на всю Россию не объявили? С вашей точки зрения, вот опять мы сталкиваемся с ситуацией по поводу уместности всероссийского, как это, национального траура или неуместности, или все-таки мало времени пока прошло?
Ну, видите, конечно, есть, с одной стороны, магическая цифра 100, не секрет, что траур принято объявлять при 100 и более погибших.
Но это как неформально бы. Как-то все-таки.
Тем не менее, вот. Фактически всегда, если вы посмотрите, не знаю, историю объявления трауров, почти всегда это происходит там, да. С другой стороны, наверное, пока не ясна реакция там, общественного мнения. Вспомните кемеровскую трагедию, когда власть опоздала с реакцией на сутки, и достаточно болезненно это было воспринято обществом.
Там были дети еще,
в какой-то момент все-таки возникло понимание, что с реакцией опоздали, нужно быстрее наверстывать, Путин полетел экстренно в Кемерово, хотя, конечно, ситуация была упущена. Сейчас точно так же, наверное, есть желание посмотреть все-таки, насколько болезненно, насколько травматично, насколько тревожно общество отреагировало на происшедшее там, да,
казалось бы. А как это можно понять?
Ну, слушайте, есть социология, которая мерится ежедневно, есть, не знаю, формат медиа, и посмотреть на интонацию, вот слушательские звонки там, да, и сообщения, это тоже признак. Потому что технически там объединить там подводников и погибших в Иркутской области там 100 человек не будет, ну, абсолютно понятно будет обществу, что события форс-мажорные. Но я думаю, что пока, с одной стороны, есть желание все-таки посмотреть, может быть, рассосется, и там нет необходимости, не любят российские власти объявлять траур, так сложилось. Трудно объяснимо, но, в общем, стремятся при прочих равных этого не делать. Вспомните, какой был конфликт, когда в Мурманске не отменили авиационный парад 9 мая после трагедии Суперджета. Когда губернатор сказал, что это федеральный вопрос, я не могу его решать, хотя, конечно, это выглядело немножко кощунственно. Не любят объявлять траур, и, наверное, буду сегодня смотреть на общественную реакцию, на то, перебьется повестки дня, происшедшие какими-то другими чередой событий, или все-таки у людей будет потребность говорить об этом, скорбеть об этом, будут появляться какие-то там стихийные мемориалы, что-то еще.
Но при этом 812-й отмечает, что европейцы тоже активно соболезнуют, то есть ситуация такая, ну, выходящая, безусловно, за рамки какой-то только национальной трагедии.
Ну, это абсолютно естественная ситуация, там существует и формальный формат соболезнования, с другой стороны, так или иначе, событие осознается как трагедия, там, да, более, ну, для европейцев более чувствительная, чем, не знаю, пару лет назад гибель аргентинской подводной лодки, которая тоже была, ну, серьезным трагическим событием, но все равно есть ощущение, что это где-то далеко, а тут все-таки рядом на наших глазах в условиях того, когда трагедии на подводном флоте периодически были в центре внимания, там, и общество, и культуры, поэтому это вполне естественная, единственно возможная реакция.
Я пытаюсь понять, вот, может быть, проанализировать историю с трауром, с, вот, может быть, вот этой эмпатией, которой есть или которой мало, как кому-то кажется, да, может быть, со стороны властей. А не кажется ли вам, что мы все-таки на это смотрим с точки зрения действительно обывателя? Погибли люди, погибла элита, взрослые, опытные мужчины, которые действительно понимали в том-то и дело, на что шли, отдавали себе полностью отчет, были связаны вот всякими тайнами, ответственностью и так далее. Для них это была работа такая. То есть они понимали, на что шли, они рисковали своими жизнями, видимо, каждый раз, когда уходили в море. А не кажется ли вам, что вот эта вот история, что мы хотим какой-то большей, может быть, эмпатии от властей, ну, это немножечко сравнение такого кислого с красным. Это, ну, рабочие моменты какие-то такие, что люди ушли, но они понимали, на что они шли.
Ну, во-первых, это наше право. того, чтобы ощущать, что власть находится на одной эмоциональной волне. Во-вторых, ну, естественно, уход всегда любого близкого человека воспринимается как такая очень мощная энергетическая воронка, возникает чувство вины у близких, так или подчас надуманное, подчас никакого отношения к реальности не имеющее, но так устроен человек. Эти погибшие, эти семьи стали неожиданно тоже такими же близкими для части, по крайней мере, жителей России. Какой части, мы пока сами не очень понимаем, хотя, наверное, если вы звонки слушателей, сообщения были, может, у вас какое-то свое видение есть, насколько чувствительная была реакция общества. Но это совершенно право людей, ощущая, что власть находится с ними на эмоциональной одной волне. И так или иначе, власть об это, обычно про это понимает, что, так сказать, нужно быть или, по крайней мере, выглядеть участником подобного рода эмпатии.
Я еще замечала в социальных сетях накануне как раз. У нас же как принято в любом случае, да, и интернет-культура все-таки это какое-то особое место, интернет-среда, себя ассоциировать с каким-то горем, там кто-то флаг повесил, кто-то какую-то надпись, да, сделал. И вчера уже стали опять появляться вот эти публикации, которые появляются, когда какая-то трагедия происходит. А почему у вас вот ниже свои Иркутск? А почему у вас, значит, нет какой-то ассоциации с Североморском, с Мурманском? Вы должны обязательно как-то свои аватарки вот это вот оформить по-особенному. С вашей точки зрения, это вот что за явление такое? То есть вы здесь правильно скорбите, а тут неправильно скорбите?
Слушайте, ну это обычно тролль. Почему вы сочувствуете жертвам теракта в Париже и не помните про Восточную Украину? Мы периодически видим, так или иначе, общество в последние годы больше озаботилось такими вопросами морали, нравственности, именно не в плане какого-то собственной ответственности, а в части диктата остальным. А давайте смотреть правильные фильмы, давайте не смотреть на целующихся девушек, вот давайте правильно скорбеть, а давайте сказать, правильно любить родину и так далее. А вот это такое резонерство достаточно неприятное в человеческом отношении, но не только приятные люди нас окружают в интернете, так сказать, их концентрация особенно еще выше, там, да, желание такого менторства, когда тебе за это ничего не будет, оно совершенно понятно, и оно укладывается вот в попытке такого навязывания моральных стандартов, при том, что каждый человек устроен по-разному, каждый переживает по-разному, даже уход близких, да, такое событие, тем более. Поэтому это привычный такой нудеж людей, так сказать, не имеющих какого-то другого в жизни счастья, самореализации, кроме указания всем остальным незнакомым людям в интернете, насколько они неправы и неправильны.
При наличии вот этой мощной горизонтальной связи людей, я имею в виду, что интернет, что греха таить, тот же самый Телеграм, запрещенный в России. С вашей точки зрения...
Теперь нужно про Телеграм тоже каждый раз добавлять?
Нет, пока нет. Но с вашей точки зрения, как-то меняется, вы это замечаете, вот модель реакции на то или иное событие со стороны властей?
Ну, понимаете, опять, каждый раз общество реагирует по-разному, это эмоции не всегда возможно угадать, там, да, вспомнить, я не знаю, в свое время, там, гибель бойцов ЧВК в Сирии, которые также пытались замять, и, в принципе, замяли, были какие-то анонимные похороны, там, анонимные могилы и так далее. По-моему, может быть, мы с вами говорили, там, про сериал «Чернобыль», когда обсуждали, ведь я достаточно неплохо помню события, там, да, трагедии, и, по большому счету, какой-то мощнейшей волны эмпатии, сочувствия, сопереживания жертвам не возникло тогда. Мы только сейчас понимаем до конца масштаб трагедии. Наоборот, там была масса анекдотов там, про Чернобыль, там, шуток и так далее. Тут же шла там афганская война, никаких анекдотов про нее быть не могло. А это понималось как трагедия, ну, зло, чтобы там сейчас нам не говорили, а часть ветеранского сообщества. И то, что, сказать, ну, приносит горькие вести, так сказать, может принести совершенно неожиданно там, ну, не в любой дом, но большому довольно количеству людей там, да. И спустя два года после Чернобыльской аварии, когда происходит землетрясение в Армении, которое уже показывал по телевизору, там, да, без всяких там украшательств, возникает мощнейшая волна сочувствия, эмпатии. При Чернобыле этого не было, скорее была такая некое ехидство, что эти взрослые, в смысле власть, государство, опять что-то накосячили. Там. Общество тоже обучается эмпатии не сразу, хотя, казалось бы, сочувствие в каждом из нас
шито. Да,
присутствует, да. А поэтому, естественно, общество каждый раз находится в разном эмоциональном состоянии, не случайно там уход одних, не знаю, звезд, селебрити, так сказать, остается незамеченным, а по другим возникает там колоссальный траур. Поэтому это невозможно заранее предсказать. И вот сейчас мы находимся на некой развилке. Думаю, что в целом история чувствительна, там, да, соизмерима ли она с Кемерово, там, возможно, нет, хотя, опять же, вам виднее, вы сегодня больше общаетесь со слушателями.
Юрий говорит, вот 14 моряков, допустим, знали, на что шли, при этом Фиме вот не нравится такая формулировка, знали, на что шли, что за бред, выходи на улицу, вы тоже должны знать, что вас собьет пьяный водитель.
Ну, но мне кажется, это,
ну, формулировка не совсем уместная.
Имеется... Что вы имеете в виду?
Ну, когда, говорит, знали, на что шли, почему у вас такая формулировка, потому что выходи на улицу, вы тоже должны знать, что вас может сбить, да, слушай, пьяный
водитель. Ну, нет
разницы,
то же самое, что покупавшие билеты на самолеты знали, что, знали, чем
на
они рискуют
шли,
и так далее.
Да, да, да.
Вот, это, честно, такой немножко ложный пафос. Безусловно, там, военный, там, да.
Отдает себе отчет.
Ну, отдает себе отчет. Человек может по-разному. Любой человек, наверное, верит в собственное бессмертие. Это абсолютно нормально. А для каждого из нас, там, наблюдая, как уходит окружающий, понимаешь, что меня-то там это все, ну, не касается. И человек так устроен. Это... И при этом, естественно, осознаются риски, там, да. Но, опять же, там, да, мы не все понимаем про состояние там, судов российских, там, военно-морского флота и так далее, но все-таки вряд ли человек, который, это не первый поход, каждый раз ощущает, что он уходит там, возможно, в последний раз. Это, наверное, любой человек старается про это не думать, это совершенно нормально.
И Юрий продолжает по поводу, а что, понятно, по, вот почему 14 человек, нет, не это, вру, сейчас, секунду, найду это сообщение, по поводу 14 погибших в, при наводнении.
18, сколько неизвестно.
Сколько уже?
18.
18 уже, простите, да, устаревшие данные, по крайней мере, вот Юрий здесь пишет. С вашей точки зрения, работа властей в Иркутской области и знаменитое, уже ставшее знаменитым высказывание губернатора Красноярского края, соседнего, где тоже проблемы с этим, как их работу воспринимаете? Сработали, пытались подавить информацию, пытались, думали, что сойдет на нет само вроде бы, как?
Ну, видите, Иркутская область особенный регион, там, да, губернатор коммунист, а часть элиты, как бы, оппонирующая ему, троллящая ему. Насколько я понимаю, губернатор Левченко значительную часть времени проводит на месте трагедии, и каких-то колоссальных ошибок не совершал. Можно по-разному относиться к Левченко, там, да, и против него большие компании в интернете, но пока, по крайней мере, особенно не накосячил. Понятно, что возникают там...
Ну, 20 человек, да, простите, да. Уже 20 человек погибших, да. Да.
Переводит стрелку кто-то на МЧС, потому что МЧС сообщал там, о повышении уровня воды, но ни о чем больше там не заявляло. Мы все привыкшие к безумному спаму, обычно запаздывавшему от МЧС на несколько часов, что вот через несколько часов ожидается гроза, которая давно уже прошла. Понимаем, что в этой предупреждающей деятельности МЧС даже в Москве великая имитационная компонента. Ну, мы это все видим, про это есть масса мемов в интернете и так далее. Больших ошибок я не зафиксировал, хотя есть региональных властей, хотя, ну, естественно, нужно будет анализировать дальше. Другое дело, что, опять же, в том же интернете пошла масса версий, его вот, алюминщики пытались, сбрасывали воду с водохранилища, там, да, и это все затопило, хотя, опять же, насколько я понимаю, Тулун стоит по реке выше, чем гидроэлектростанция братская, и вряд ли такое объяснение, в принципе, возможно, но, естественно, как там до этого в Крымске, начинают искать такую рукотворную составляющую трагедии, хотя, насколько я понимаю, там в большей степени дожди, не помню, там в горах повлияли на ситуацию, трагедию в Иркутской области. Естественно, опоздание там всегда происходит в подобного рода ситуациях. Наверное, ну, дальше вопрос, много или мало погибших, наверное, сказать, для такого масштаба там могло быть и гораздо хуже. За большую часть людей еще... была эвакуирована, и когда мы читаем про неэвакуированных собак и кошек, это как бы грустно для интернет-аудитории, но, наверное, не самое страшное, что в этой ситуации могло быть.
Но при этом было же масштабное наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году, там погибших не было, а там вообще два края залило водой.
Слушайте, ну, опять же, там, да, не нужно считать, что человек, система может полностью исключить число погибших. Я повторяю, сейчас не пытаюсь, мне кажется, рано анализировать, мы даже общее число жертв не понимаем, скажем, в свое время, когда была трагедия Коста-Конкордия, и мы видели, что из 4000 пассажиров большей частью, 60+, значительной частью инвалидов, там погибло порядка там, 20, 20 человек или 25, и все остальные были часто неспособны, спасены, да. Спасены при затоплении корабля, там, да, это, безусловно, выглядело ну, подвигом и довольно высоким, действительно, довольно высокого уровня системы безопасности уже после того, как катастрофа произошла.
Михаил Виноградов у нас в гостях, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Мы продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Михаил Виноградов у нас в гостях. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Юрий говорит, интересно, роль МЧС вообще. То есть, оказывается, мэр должен был предупреждать о возможном ЧС жителей. А Мутко, министр строительства, отчитывался президенту о погибших от наводнения. У меня вопрос, а МЧС вообще чем-то занимается, кроме как гуманитарку по миру возит?
Не, ну так или иначе, с этим честом разветвленное, безусловно, существует. Я повторяюсь, пока... Есть смысл анализировать их действия, когда уже трагедия закончится, мы будем понимать масштабы, uh-huh. вот, по той же Иркутской области, да, а насколько я понимаю, в целом спасение, у меня нет особых таких пристрастий к МЧС, там, и стремлений их там сильно хвалить, но, по крайней мере, то, что большая часть людей была спасена, эвакуирована, наверное, роль МЧС в этом существует, хотя, опять же, надо погружаться в детали.
Uh-huh. Игорь Утюж говорит, Кемерово, дети, самолет, Шереметьево, Иркутск, подлодка, ежедневная авария на дорогах, погиб десятки, за сотни людей. Может, что-то происходит страшное, может быть, нам что-то срочно менять, но, наверное, это объяснимо, когда люди вот в единую цепочку складывают. Знаете, в интернете уже это появилось, что как-то вроде только июль, а уже столько трагедий.
Ну, понимаете, человек всегда, опять же, если мы говорим про Чернобыль, помните, там, да, там перестройка важный фактор, сразу грохнулся реактор, потопили теплоход, пропустили самолет. Фольклор уже там сколько 30-летней давности. Да, люди так или иначе, ну, стебались, в общем, по грустным подчас поводам. Отчасти в силу того, что о чем-то говорится громче. Другое дело, что во всем очень быстро забывается, там, да, когда мы сегодня, не знаю, там едем в московское метро, там мы слышим слово там, метро «Парк культуры» или метро «Лубянка», или метро «Печатники», у нас, в общем, не срабатывает. Тот, что был в течение нескольких дней после трагедии, которые были угу. на каждых из этих там, станций, Автозаводская. Поэтому, конечно, такие истории достаточно быстро забываются. Вот я приводил пример там, ЧВК в Сирии, там, да, история достаточно чувствительная, там, да, которая ну, удалось ее там, избежать серьезного резонанса благодаря ну, замалчиванию. Вот, но такой потребности к ней возвращаться, возвращаться, там, отматывать, наверное, ее нет.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Я вот понимаю, что безопасность граждан России – это понятие многостороннее. Вот в своей присяге при вступлении в должность президент обязался обеспечить безопасность страны и ее граждан. Вот на ваш взгляд, скажите, что должно еще случиться, кроме того, что уже, к сожалению, произошло, чтобы президент почувствовал и сделал выводы, что в стране не все в порядке с системой управления страной, с ответственностью, с кадрами и того подобное.
Я думаю, такое понимание существует. Оно, может быть, не является настолько приоритетным на фоне задач внешнеполитических, которые представляются там приоритетными, там, да, представляется, что там какие-то потери, они, ну, типа, вот военные, они возможны в условиях там, ну, сегодняшнего такого состояния ни войны, ни мира, как ощущается, по крайней мере, Россия, можно спорить, насколько это состояние обосновано там и реальны ли угрозы безопасности в том масштабе, в котором их представляет себе российское руководство. А так, вы знаете, чем люди выше занимают должности, тем они более информированы, тем они более скрытные. Ощущают бессилие, видя тот масштаб управленческих проблем, косяков и просто, ну, вполне естественных сбоев, которые происходят, и часто о которых не говорят. Поэтому такое ощущение, наверное, существует. Понимание, что ценность человеческой жизни там при этом, ну, первостепенно его, наверное, там не всегда сразу возникает, но, видите, даже парадоксальные, вот, если брать события вот, свежие, после дела Голунова, там, да, идет прямая линия Путина. после той колоссальной волны и понимания, что ситуация в законодательстве с наркотиками, она безобразная, да, и требует существенной там защиты прав потенциальных жертв вбросов. Да. Путин говорит, что нет ничего особенного там, да, ну, надо разбираться, но законодательство менять не будем, и это выглядит не очень уместно общему настрою. Тем не менее, вчера появляется там поручение Путина по итогам прямой линии, где все-таки вопрос о правоприменительной практике антинаркотического законодательства возникает, поручается. Ну, Минздрав и МВД,
может быть. В каком-то регионе находят начальника полиции, который, оказывается, отдавал поручение, чтобы подбрасывали кому-то наркотики. Ну,
да, то есть временами, когда власть чувствует, что она все-таки попадает в противофазу с настроениями общества, там она умеет давать назад, уступать, корректировать свои действия. Но до тех пор, пока там ценность человеческой в жизни будет в обществе, она выше, конечно, чем была в 20 веке, там, в 19-м, но будет не зашкаливающей, естественно, не всегда безопасность конкретного человека будет в приоритете, хотя, наверное, уровень безопасности такого простого человека, возможно, там сейчас в чем-то выше, там, благодаря тем же камерам наблюдения. Uh-huh. Так, ну, мы это не очень чувствуем, но некая большая защищенность, она подчас ощущается.
Ну, с другой стороны, если мы говорим о той же самой подводной лодке, это все-таки высокотехнологический объект, и мы предполагаем, а может быть, даже уверены в том, что там все было на высшем уровне, но что произошло, еще предстоит узнать.
Да, другое дело, что, конечно, если мы берем из каждого конкретного события, да, выводы делать стоит. Нужны ли новые огромные заказы на суперджеты после того, что мы видели в мае, да, где все-таки по конструкции самолета и вообще статистике его эксплуатации есть немало вопросов, да? Это вопрос абсолютно правомерный, который общество вправе задать и, в принципе, пытается задавать, но не очень настойчиво, потому что оно очень быстро переключается одной трагедии на другую.
Гагуга говорит, косяки по цепочке передаются наверх, и наверху складывается ощущение, что имеешь дело именно только с какими-то, видимо, фрагментарными косяками, а не про систему в целом.
Да нет, наоборот, скорее возникает ощущение, что там все уроды. Извините, так сказать, я, может быть, обостряю, да, и невозможно с этими людьми работать, все косячат там, да. Это, ну, достаточно частая история в понимании как бы начальниками подчиненных, особенно в вооруженных силах. В этой тоже есть масса историй, масса там фильмов, поэтому это вполне... Я думаю, что больших иллюзий-то относительно управляемости больших систем их не возникает.
С вашей точки зрения, почему вдруг в школу губернаторов, ну, так называют кадровый резерв, вот попали, например, высокопоставленные силовики участниками? Я напомню, если вдруг кто не знает, стали представители Совета, Госдумы. И еще что интересно, что, например, РБК обращает внимание, да, это Генпрокуратура, Следственный комитет, несколько глав регионов.
Ну, смотрите, так резко перешли от одной темы к другой.
Надо слушать, мне кажется, все-таки связано между собой, потому что вот по поводу управляемости, это не про, разве не про управляемость, не про проблему управляемости?
Ну, понимаете, с одной стороны, безусловно, как бы статус гражданской власти в последние годы снизился, особенно на фоне активизации правоохранителей и уничтожения ими части гражданской власти там, да. С другой стороны, таких мощных, успешных примеров силовиков во власти в последние годы не возникает. Возникают казусы, как недавно в Астраханской области, где за 3 месяца до выборов офицеры ФСО поменяли на офицеров ФСБ, никак не объяснив это гражданам, вследствие чего Астраханская область, ну, имеет довольно немало рисков на сентябрьском голосовании, потому что, ну, люди вообще не объяснили, почему вместо одного никому неизвестного персонажа приходит другой, еще совсем никому не известный. Поэтому казусов возникает довольно много. В принципе, ничего криминального нет в том, чтобы как-то вот в комьюнити, в тусовку потенциального кадрового резерва включать и правоохранителей, по крайней мере, пытаться как-то прививать им понимание ответственности за не просто найти скелет в шкафу, не просто вскрыть там, да, или подбросить, или вскрыть какие-то реальные проблемы, но понимать...
Ответственность перед кем? Может быть, здесь все-таки возможность? Ответственность перед обществом или ответственность перед тем человеком, который, да, на тебя возлагает надежды?
Там множество ответственности там перед страной, перед обществом, перед начальниками, перед историей. Там нормально с подчиненными, там, да, нормальное количество ответственности там, да, потому что все-таки, ну, выход из правоохранительной системы, они, конечно, в большей степени, ну, не знаю, если выражаться спортивной терминологией, такие защитники, да, зачистильщики, да, они ориентируются на разрушение, но примеров созидательных немножко меньше, их этому особенно не учат. Там, вот. Поэтому если какое-то разумное количество людей, там, условно-силовых, втусовывается в поколенчески близких им людей из гражданской службы, ничего катастрофического в этом нет, но понимают, что таких суперуспешных примеров выходцев из силовых структур, сколько времени них не номинировали ни в нулевые годы, ни, там, ни вот в десятые, их нету, да, последний даже вот не самая почетная отставка Юнусбека Евкурова в Ингушетии, мы видели очень хорошо начинавшего руководство республикой, поэтому дефицит успешных кейсов силовиками в управлении, он властью осознается и предпринимаются, ну, попытки как-то посмотреть, может быть, все-таки они не совсем безнадежны.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Вот гость сказал про внешнеполитические удачи. И у меня два вопроса по Северному потоку и Германии. Михаил, вот здесь в Москве за последние 3 недели не было ли к вам или к фонду просьб проанализировать судьбу газопровода в случае отставки Меркель? И еще, не было ли здесь вам намеков, что некий антиканцлерский переворот в Германии желанен и уже в реализации?
Спасибо. Ростислав, вы каждый день вы спрашиваете что-то про Германию.
А мы точно с вами говорили про успехи внешней политики сегодня в эфире? Я не припоминаю, может быть,
вы... Про задачи говорили.
Может быть, вы. Ну, слушайте...
Человек так услышал.
Короткий ответ – нет. Слушатель спросил, не было ли мне намеков, заказов там, да. Ага. Вообще, конечно, Меркель удивительный человек по степени прочности позиции, человек, прошедший школу ГДР, мне кажется, тоже вот в этом она сильнее, мощнее западногерманских политиков многих и по внутренней устойчивости, и по отношениям к той же России, потому что от Меркель, казалось бы, ожидали существенно более там пророссийской политики все эти годы, а как житель ГДР она в известной степени выразилась некоторым другим предубеждением относительно восточного соседа. Я, на самом деле, потенциал Меркель как-то продолжаю верить, может быть, я что-то не знаю, или вот переворот происходит, там, что говорят об ее уходе там, из партии, в том, ну, из поста руководителя партии, про это разговоры есть, но по большому счету пока российские газотранспортные там, проекты реализовываются достаточно успешно, да, пока хлоббистская составляющая, я думаю, не базируется только на Меркель, которая как раз ну, не является таким уж аналогом Шрёдера в части лоббирования России. Интересов, проектов, там, бизнесов и так далее. Но в моем понимании, ну, я бы вот раньше времени Меркель хоронить пока бы не стал, но я могу что-то не знать.
7373948. Ну, может быть, такие разговоры появились просто потому, что видят, что там что-то со здоровьем у нее не то, как-то что-то возникает. Поэтому такие разговоры есть.
Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что при этом все-таки немецкая система политическая достаточно прочна. Угу. Вот мы сейчас делаем большое исследование, посвященное современным политическим телесериалам. И, например, если мы возьмем, как-нибудь надо отдельный эфир посвятить, если мы возьмем, порядка 40-50 сериалов на самом деле есть, и очень важный страх, который все время проговаривается в американских сериалах, что будет, если президент сойдет с ума, что будет, если президентом станет злодей, что будет, если погибнет там, да, все руководство страны, удержится, уцелеет ли американская политическая система или нет. И отчасти в силу проговора этого страха система становится сильнее, потому что люди не боятся про это рефлексировать. В этом плане, я думаю, что сбои здоровья Меркель, если они существуют, они все-таки устойчивость немецкой политической машины не обрушивают.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. А как раз-таки, давайте попробуем аналогию какую-то провести. Вот школа губернаторов, и туда попадают высокопоставленные силовики. Это не про моделирование устойчивости политической системы, про такие какие-то задачи?
Ну, по факту, это создание некого комьюнити-ровесников, такого сообщества, да?
Угу. Понятных людей друг
передружить всех между собой, чего, кстати, в политике часто опасались, да, помню, Михаил Горбачев писал, что когда он приехал в Москву из Ставрополя, спросил, как общаются члены политбюро между собой, там, семьями, сказали, а знаешь, у нас не принято ходить друг другу в гости, потому что помнили про прошлые заговоры, да? Угу. А вот такая модель тоже существует. Здесь идет некое сдруживание, как, не знаю, при строительстве дома, там, Чебурашки, да? Сдруживание участников процесса, там их такое, и у них возникает, соответственно, круг общения, возможность переспросить у коллеги там, как он выходил из этой ситуации. Я думаю, формирование вот этого, опять же, извиняюсь за выражение, комьюнити, является главным итогом вот этого кадрового процесса. Кто-то из них попадет на высокие посты, кто-то может вообще оказаться там под уголовным преследованием, и то, и другое случалось.
7373948, давайте вас, так, сейчас, секунду, послушаем. Алло. Нет, вы не хотите говорить. У меня подозрение даже, что вы какой-то нехороший человек. Есть еще одна часть, связанная, безусловно, с кадрами, потому что премьер-министр Дмитрий Медведев озаботился тем, что «Единая Россия» ощущает дефицит доверия граждан. Целую статью он написал. Вы ее читали?
Да.
Целиком.
Ну, достаточно...
Подробно.
Не то, чтобы в каждую запятую вчитывался, но да.
Но он говорит, что людям все чаще кажется, что их мнение и слова не слышат, реальных перемен недостаточно. В целом, он говорит, партии все-таки сделано немало. А вот есть в его словах некое противоречие? Вроде сделано немало, но при этом, что значит, не оценивают по достоинству или все-таки сделано немало, но не того, что надо?
Ну, понимаете, можно анализировать, как бы, собственно, сам текст статьи, там, да, можно ее задачи. Я немножко нахожусь в сложном положении, потому что, с одной стороны, если я буду ругать, там, да, у него послезавтра выступает конференция «Единая Россия», у меня будут проблемы. Если я буду хвалить, у меня будут проблемы со слушателями, да. Поэтому давайте я попробую пройти между строй. Я думаю, что самим фактом появления статьи Медведеву важно напоминать о своем формальном лидерстве в «Единой России». Вокруг «Единой России» периодически формируются разные и внутри центры силы, там, да, существуют, не знаю, администрации президента, существует уходящая, как бы ушедшая группа во многом, но тем не менее вокруг представителей Государственной Думы, существует там внутрипартийный аппарат и свои там игроки, существуют люди там второго плана, более забытые, но периодически себя напоминающие, Борис Грязлов, не знаю, существует там, не знаю, Шойгу, Собянин, некое количество людей, не ежедневно помнящие о том, что они там члены партии и руководители, но при необходимости получающие свои квоты там при формировании списков кандидатов, и в этом плане Медведеву важно периодически напоминать о себе, по возможности выходить с такой модернизационной повесткой, с которой не сложилось в связи с рокировкой 11-12 годов, но носителем которого по-прежнему Медведеву важно выступать, показать, что так или иначе он в курсе того, чем занимается партия, что часть из его статей окажутся в центре агитации «Единой России» во время выборов региональных, которые будут проходить сейчас по стране в целом ряде регионов, вот такое напоминание о себе с такой, ну, в принципе, повесткой, не вызывающей раздражения, повесткой, не вызывающей аллергии, не насыщенной нарциссизмом, напоминая о том, что именно «Единая Россия» не позволила падение страны в пучину чего-нибудь там. А вот этого всего в статье нет, это вполне уместно там, да, и есть, ну, приглашение его слова как-то соотносить с партийной повесткой. В принципе, так аппаратно-политически вполне логичный шаг. Статья, наверное, не первая там, да, и не факт, что он обязательно войдет в учебники истории, но вот не лишнее на фоне вот большого партийного мероприятия и избирательной кампании, где «Единая Россия», ну, сегодня в меньшей степени является таким аллергенным раздражителем, чем она была в 2011 году. Отношение общества к ней несколько более нейтрально, чем вот когда она была на пике славы и раздражения.
Но здесь при этом, наверное, стоит вспомнить в контексте какого-то раздражения, усталости, что, во-первых, в Иркутске была история, да, что, оказывается, на гуманитарную помощь клеили логотипы, а в местном отделении сказали, это не мы, это чья-то вообще самодеятельность. И, с другой стороны, есть люди, которые идут, например, на какие-то муниципальные выборы, идут как самовыдвиженцы, но де-факто мы понимаем, что они все равно принадлежат партии.
Ну да, все это есть. Понятно, что кандидаты «Единой России» это не первый год, на самом деле, стремятся стесняться там партийного бренда и считают, что партийный бренд мешает. Хотя, ну, сегодня он мешает. Ну, бывают случаи, мы видели случаи освистывания, не знаю, московских чиновников, когда они напоминали о своей партийной принадлежности. Но я думаю, что чем меньше «Единая Россия» напоминает о себе там и вешает свой логотип на каждую хоккейную коробку, тем отношение общества к ней более спокойное, тем меньше у нее возникают некие, ну, критики считают ее полюсом зла, там, да, они скорее считают ее неким, ну, не вполне самостоятельной, возможно, силой. Сейчас нет пика ненависти там, к «Единой России».
Нет, потому что с чем это связано? Нет некой партийной идентичности, она начинает размываться в целом? Или в чем дело?
Мне кажется, может быть, уже об этом говорили, партия не слишком назойливо напоминает о себе, как вот она в этом плане напоминает, не знаю, русскую православную церковь. Когда церковь, ну, относительно нейтральная, стабильная, находится в нише такого вот гуру, который говорит про хорошее и плохое, отношение общества к ней достаточно благожелательно, ну, как МЧС, да, могут быть вопросы, но, ну, понятная ниша, понятное все. Как только церковь претендует на субъектность, на строительство храмов везде и так далее, на влезает в школу, там, в массу других, так сказать, сфер культуры и так далее, в обществе тут же моментально возникает поляризация, тут же возникает раскол. То же самое примерно с «Единой Россией». Когда «Единая Россия» слишком навязчива, естественно, она начинает бесить часть аудитории. Когда «Единая Россия» более нейтральна, в принципе, ну, не сказать, чтобы она уж сильно кого бесила.
А Медведев говорит, что ведет работу над обновлением «Единой России». Как это может выглядеть?
Ну, как введение работы над обновлением Единой России, интеграцию и повестку фрагментов статьи Медведева, переосмысление, не знаю, места государства в глазах граждан там, в сторону куда-то МФЦ и таких сервисных услуг. Хотя до тех пор, пока, конечно, государство претендует на некую сакральную составляющую, на то, что именно она защищает силы добра и силы зла, и что политика и власть вообще сфера, где добро побеждает, там зло, оно сакральное, естественно, там полного перехода в нишу услуг, в нишу консьерж-сервисов не происходит. На мой взгляд, вполне логично в рамках управления политическими рисками государства в сакральную нишу уходить. Ну, это так привычно, так обидно оттуда уходить. Никто пока не хочет.
Еще Медведев отмечает, что проблема, по его словам, в том, как партия общается с людьми. Это к вопросу кризиса коммуникации некой, которую мы так или иначе все равно замечаем, будь то с неудачным высказыванием или рефлексией, вот этой рефлексии того же самого УСА, или с вот этими отдельными вещами, когда там государство не просило вас рожать, про макарошки, ну что-то такое.
Все-таки вы, видимо, внимательно меня читали статью, так близко к тексту ее. Знаете, смотрите, ну, я думаю, что есть очевидная как бы проблема, да, так или иначе российское общество сегодня сословно. Это об этом не принято говорить, принято говорить, что единое многонациональное общество, российский народ. Понятно, что
еще скажите, что здесь феодализм.
Есть сословие, есть часть регионов, там, где практикующих там, полуфеодальные практики, да. То есть, есть как бы реалии, есть риторика, в которой не принято про это проговариваться. И как только какой-нибудь чиновник про это проговаривается, начинается, пользователи интернета переключаются от тех, кто неправильно скорбит, на вот чиновников, тех, кто неправильно говорит. Поэтому это, естественно, следствие зазора между политической риторикой и реальным социальным, политическим, экономическим ландшафтом.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Семенович, Борис Семенович, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к тому, что, допустим, национальной идеей нашей стала бы дисциплина для всех, на всех уровнях и во всех сферах?
Строим ходить, что ли?
Ну, почему?
А что?
Просто все эти вот события, они же результат недисциплинированности, недисциплинированности в плановой, в технологической областях, в исполнительской дисциплине и так далее.
Борис Семенович нашел ответы на все вопросы.
Я обратился к этому как очередной фальшивой идеи, в которую никто не поверит, но все будут имитировать, что наконец-то, сколько можно, нужен ходить. Порядок, да. А, естественно, никто строем ходить не будет, никто особо и не умеет. Ну,
пионерские галстуки тоже когда-то носили.
Когда
последний
раз ходили строем? Если вообще ходили.
В школе, наверное, только.
Ну, как-то без благодарения вспоминаете, наверное, да?
Всегда хотелось как-то быть против, что ли. 7373948. Противоестественный шаг, я бы так сказал. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Сергей.
Сергей.
А подскажите, вот выборы в Мосгордуму, там вот шансы есть очень такие яростные. Яшин, оппозиционной политики, Соболь. У них какие-то шансы есть? Или это, ну, снимут и ничем не закончится?
Страшна оппозиция, не страшна оппозиция?
Ну, она тревожит, конечно же, там, да. Давайте дождемся, чем кончится история с подписями, потому что по ним еще очень легко зарегистрировать и еще легче снять и не допустить. Вот, пока, наверное, там, полное недопущение оппозиционных кандидатов на выборах, к выборам Мосгордуму – это некий скандал, но... В прошлый раз Мосгордуму так выбирали и прокатило, поэтому давайте дождемся того, засчитают ли им подписи.
Григорий спрашивает, мы про выборы в Мосгордуму, а Григорий из Петербурга, чтобы равновесить. Беглова выберут в первом туре?
Ну, слушайте, к тому, наверное, все-таки идет, потому что какого-то мощного пробуждения Петербурга я не увидел, несмотря на то, что Беглов активно петербуржцев троллил, да. Наверное, будет зависеть от общих федеральных рейтингов, от того, будет ли общая волна политизации, там, да, которой на сегодня нет, хотя, как показало там дело Голунова, она возникает за 1-2 дня без всяких усилий со стороны организаторов, да. Поэтому, если власть перестарается в формировании повестки, там, перекреативит, то может и не выбрать, хотя, конечно, безусловно, все его оппоненты, люди технические, и трудно себе представить, как 80-летний Бортко приведет молодежь и хипстеров на избирательные участки.
Ну, активность, наверное, все-таки она зависит даже от того, к какому сословию принадлежит та самая активность, если мы с вами рассуждаем о том, что у нас, признаем, что у нас некое сословное общество все-таки.
Пока она в случае Петербурга не просматривается, эта активность.
Никак. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Теодорий меня зовут.
Теодорий?
Там предыдущий слушатель, да. Борис Семенович вас не сказал, спросил. Вы не поняли, что он вас спросил. Он вам
шифруйте.
Спросил, что дисциплина – это не галстуки и строем ходить.
А что?
Каждый человек на своем месте исполняет свою работу. Ну, грамотно, ответственно и честно. Вот что имел в виду.
Претензии к пуговицам
ну,
есть?
Ну, это вот минус, что, конечно, так не бывает, да, а так отличная идея.
Но хочется что-то все зарегулировать, видимо. Вот это вот понятно. Может быть, еще, знаете, как прозрачные комнаты, мягкие стены, никаких штор, чтобы все было прозрачно. И сдать ключи в ОВД на всякий случай для вашей же безопасности. Нет?
Какие у вас свиные фантазии.
7373948. Давайте еще вас успеем выслушать. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день. Коротко.
Я хотел бы спросить вашего гостя, а почему все кандидаты от «Единой России»...
Что с ними?
Скрывают это и идут как самовыдвиженцы.
А, по поводу самовыдвиженцев.
Ну, стеснительность тоже часть человеческой природы, обычно более детская, хотя иногда у людей остается и на потом.
Михаил Виноградов у нас был в гостях, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, приходите еще.
Спасибо.